Глава 31. Путешествие было мучительным. Фланелевый преследователь и сопровождавшая его стражница аэропортовской нравственности под дулом пистолета надели наручники на кума Пансиану и Веру Игнатьевну и загнали их в просторный салон розового лимузина. Там были и роскошные ложи страсти, и лампы эротоподсветки, и парновизор, и сексонатор, и зеркало на потолке, и холодильник с возбуждающими яствами, и кондиционер, и прочие необходимые для свадебного путешествия. Все, о чем могла бы мечтать влюбленная парочка. Но, как было сказано в другом месте, мечта сбылась, а счастья нету. В путах не покайфуешь. На редких привалах пленников выпускали по одному размять ноги и все такое. Рты у них были заклеены скотчем. Но и это не самое плохое. Сеньор Давило в конце концов смог бы совладать со знакомыми оковами и освободить себя и подругу. Но в этом случае проклятый чертенок мгновенно оглушил бы свободолюбцев и надолго поверг их в беспамятство. А русская учительница и каталонский жандарм хотели знать, где они находятся в данный момент, поскольку были люди опытные. Чертенок, а как его иначе назвать? Только рожек и хвоста не хватало. Милицейский мундир и документы Анжелы Ляпиной открывали похитителям все дороги. Столичная ментовка сопровождает знатного иностранца и его русскую избранницу в свадебном путешествии. Для любого дорожного инспектора этого было вполне достаточно. В тонкостях и расцветках однополой любви разбирались немногие. В салон никто подробно не заглядывал, да и прикрытые узники были одеялом до самых глаз. Глаза сверкали от негодования, но гаишники охотно принимали их блеск за признак подлинного чувства, а документы были в порядке. Дорожные стражи козыряли и давали похабные советы. Правда, водила попался какой-то чудной, но что уж тут поделаешь, басурманин, трезвый, ладно. Кадиллак летел так быстро, как ему по функции вроде бы и не полагалось, словно этот чертик ему помогал, думал из злосчастной парочки. Иногда это существо полностью растворялось в полумраке, и тогда за притененными окнами пейзаж менялся с особенной скоростью. И при этом лесбовоз ни разу не заправлялся. Все шло гладко вплоть до встречи с вечным сержантом Сысоевым. На 999 умных евреев приходится один глупый, на 999 дорожных мздоимцев один честный. Саня Сысоев и был таким ходячим промилле. Его напарник-водитель Дима Подопринога страшно из-за этого горевал. Работать с Сысоевым считалось у них в отделе строгим взысканием. Анжела Ляпина напрасно кричала, что она капитан и почти майор. Сержант Сысоев был неумолим. Фланелевый кавалер капитана тихо рычал и скрежетал. Сержанту приспичило проверить розовый храм любви на предмет оружия и наркотиков, а его пассажиров на предмет сравнения со словесными портретами странствующих супругов-аферистов из Симферополя. Анжела Ляпина обернулась к заложникам. Ствол ее Макарова, высунувшийся между передними креслами, направлен был на Веру Игнатьевну. Раздался шипящий шепот.
«Только пикни не по делу, пикса сертановская! Я вашей сестры уже херову тучу перестреляла и закопала на Каширке. Ты... Шагов или как тебя там, не сиди, не мытый, делай что-нибудь».
Для нее путешествие с фланелевым мистером было воистину свадебным. Когда еще так повезет? Красавицы в полицию нравов не идут. Обычно их туда доставляют под конвоем. Чертенок стремительно освободил пленников, оторвал скотч чуть не вместе с кожей и спрятался, да так дерзко и хитро, что Вера Игнатьевна даже испугаться не успела.
«Не дурней тебя, долбленка козлогвардейская, факуха чморошная. Я заслуженный работник просвещения. Нам тоже светиться ни к чему. И шмон всякому влом», — достойно ответила сеньора Попова врагиня.
Она решительно отбросила вздувшееся одеяло, поднялась, откатила дверь и вышла наружу.
«Миленький», — заголосила она, — «ты что, не видишь? Рожаю я, сейчас воды отойдут, а муж испанец, у них там все по-другому. Не позорь меня, не позорь отчизну, пропусти. Денег осталось только врачам сунуть, чтобы ребеночка вниз головкой не роняли».
Громадный живот женщины не позволил сержанту заметить ни следов от наручников на запястьях, ни других подозрительных деталей. В довершение всего из страшного живота раздался звук, чрезвычайно похожий на первый крик младенца. Никакого опыта в таких делах у сержанта Сысоева не было. Во-первых, работник органов не шериф какой-нибудь драный, чтобы у граждан роды принимать. Во-вторых, за него честного замуж никто не шел, а даром тем более не давали. Он покраснел и забормотал: «Так бы и сказали, товарищ капитан, раз такое дело, как тут не понять? Езжайте, граждане и гражданочки, быстрее. Через 20 километров будет поворот на секретную воинскую часть, там медицина нормальная. Объясните, примут, они тоже люди». Он откозырял, повернулся и пошагал к своей машине, где бился и бесился несчастный подопринога от сознания, что такой роскошный клиент уходит по-гусарски, не заплатив.